Это воскресенье, да, оно особенное не только тем, что это первое воскресенье нового 2014 года, не только тем, что мы сегодня будем участвовать в хлебопреломлении, потому что у нас в церкви, да, такая уже хорошая традиция, да, есть традиции, которые потеряли, да, свою суть или свой смысл, а есть хорошие традиции, которые важно практиковать, важно их, ну, как бы снова и снова совершать. И я верю, что традиция совершать в церкви хлебопреломление. В разных церквях по-разному. Где-то тоже первое воскресенье месяца, где-то, возможно, последнего, где-то, возможно, реже, где-то, возможно, чаще. Мы в церкви, то есть, вот так вот приняли, что мы первое воскресенье месяца мы совершаем хлебопреломление для того, чтобы напомнить себе, для чего же родился Иисус Христос. Чтобы мы, будучи в церкви, будучи верующими, никогда не забыли, для чего Иисус Христос пришел сюда, на эту землю. И в прошлый раз я начал говорить, и сегодня хотел бы продолжать вот эту чудесную тему о том, что Бог, Он приготовил для нас нечто лучшее, да? Нечто лучшее вообще, как для верующих, нечто лучшее в этом новом году. И я хотел бы, чтобы мы дальше размышляли, в чем заключается вот это нечто лучшее для вас и для меня, церковь. И помните, мы в прошлый раз говорили на примере этой притчи о винограднике и о хозяине виноградника, когда он выходил снова и снова с определенной регулярностью на протяжении всего дня, выходил и приглашал людей на базарную площадь. И я говорил, что в этом для нас особенный, как бы, пример или прообраз. Это указание на то, что говорит апостол Павел в послании к евреям, что все эти герои веры, которые были для нас, они что-то не получили, то, что Бог им пообещал. И помните, я говорил, что самое главное, что они не увидели в своей жизни, они не увидели рождение Иисуса Христа. А мы сегодня празднуем уже 2014-е Рождество Иисуса Христа. Уже 2014 год мы празднуем рождение Иисуса Христа. Для нас это реальность. Я надеюсь, что вы можете сказать своему соседу, что Рождество Иисуса Христа – это реальность для меня. Скажите своему соседу, Рождество Иисуса Христа – это реальность для меня. Потому что, к сожалению, даже многие люди, которые сегодня называют себя у нас там в стране православными или христианами, или верующими, они празднуют этот праздник, но они в него не верят. Они считают, что это просто какая-то хорошая сказка, которая записана там в детской Библии, если она у них есть дома, или, может быть, в взрослой большой Библии, которая пылится у них на полочке, да, и которая очень святая, они к ней не прикасаются. И я верю, что Рождество Иисуса Христа – это та реальность, которой Бог хочет, чтобы мы жили. Я в прошлый раз говорил и напоминаю сегодня это место Писания. Это Божье желание, которое Он хочет осуществить в вас и во мне. Бог сказал, что вселюсь в них. Скажите, вселюсь в меня. Или Бог, Он хочет вселиться в вас и буду обитать в вас. И буду вашим Богом, да? А вы будете моим народом. Это Божье желание, чтобы Бог, Он был лично вашим Богом. Не Богом Игоря, хотя, ну, слава Богу, да, что у Игоря Господь Иисус Христос. Не Богом Юры, да, не Богом Люды или кого-то из вас. Насколько бы, ну, я вас всех ценю, вы все чудесные люди, но Бог хочет быть лично вашим Богом. Не Богом вашего соседа, да, не Богом где-то в какой-то определенной церкви, там, даже если для вас Церковь Божьей Славы самая чудесная, да, и самая лучшая. Для меня она самая чудесная и самая лучшая. Но Бог хочет быть лично вашим Богом. Лично вашим Богом. Бог хочет обитать лично в вашем сердце. И я хотел бы, чтобы мы об этом сегодня поговорили. И тема сегодняшней проповеди или сегодняшнего послания – это «Судьба не приготовившейся». Это название и статьи вот в нашем бюллетне. И хотел бы вместе с вами прочитать одну такую притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам и тем людям, которые слушали Его при Его земной жизни. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. В прошлый раз мы читали притчу о работниках в винограднике из 20 главы. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели притчу из 25 главы. Я верю, что она очень актуальна для начала вот этого Нового года. Она очень актуальна для вас и для меня, как для верующих. Она актуальна, несмотря на то, что она была рассказана уже почти 2000 лет назад. И она настолько же актуальна, как и тогда, во времена Иисуса Христа, потому что времена поменялись. Может быть, мы сегодня, и мне придется немножко пояснить какие-то традиции, о которых здесь рассказывает Иисус, потому что для нас они, может быть, не настолько понятны, как для тех людей, кто слушал Иисуса Христа. Но я вам просто гарантирую, что эта притча, она просто-таки необходима для вас и для меня, для того, чтобы мы ее сегодня напомнили себе, и чтобы она стала для нас своего рода вот этой путеводной звездой, которая вела волхвов с востока в место, где родился Иисус Христос. Бог хочет нас направлять на протяжении этого года. Скажите своему соседу, Бог хочет тебя направлять на протяжении этого года. Это не шутка, это не шутка. Если Бог повелел появиться вот этой новой звезде, и эти волхвы, они смогли эту звезду увидеть и понять, что эта звезда, она знаменует рождение особенного младенца, не просто еще одного тысячного, миллионного ребенка, да, или как вот там в Киеве ведется статистика, да, там, вот это там первый ребенок после Нового года, вот это второе, это уже сотый, это тысячный. И это был не просто какой-то там тысячный или десятитысячный или миллионный ребенок того времени, но они осознали, что эта Вифлеемская звезда, она свидетельствует, и она для них вот это указание к тому младенцу, который действительно необычайный младенец, который является Господом господствующий, который является Царем царей, который является Отцом вечности, и в то же время маленьким ребенком. И эта звезда, она привела волхвов именно туда, где они должны были быть. Она привела их на то место, где они должны были принести свои дары и поклониться этому маленькому младенцу, который еще ничего не сделал. И я верю, что эта притча, она также станет для нас указанием или вот этой звездой, направлением, как мы должны идти в этом году, куда мы должны как церковь направляться. А я вам скажу, перед тем, как мы прочитаем эту притчу, я верю, что этот год, церковь, для вас и для меня, это год раскрытия того потенциала, который Бог заложил в вас. Я молился, и Бог по-особенному показал, что в этом году Он хочет раскрывать весь тот потенциал, которую Он заложил в вас. И я верю также, что этот год, это станет годом, когда каждый в нашей церкви и каждый из тех людей, кто еще придет в нашу церковь, он увидит себя частью Божьего служения здесь на земле. Он увидит себя, где он должен быть в теле Иисуса Христа, какое служение он должен нести. И вот эта притча, она показывает о том, как мы можем к этому приготовиться. Потому что приятно слышать, если я вам скажу, вы все одаренные люди. Приятно ведь, да? Так вот прям, как будто бы кто-то тебя по голове... Вы все особенные, чудесные, способные люди. И это так, на основании Божьего Слова. Вы все одаренные люди, потому что на земле, кто бы что ни говорил, нету ни одаренных, нету никчемных, нету ненужных и нету неспособных людей. Об этом говорит Слово Божие, об этом говорит история, об этом говорят различные факты. Когда люди, которые, может быть, на них никто не обращал внимания, незначительные маленькие люди, благодаря своему какому-то маленькому делу, маленькому поступку, они спасали города, спасали нации, спасали целые страны, людей. И эти люди, они сегодня находятся в этом зале. Этот человек сидит рядом с вами. Этот человек вы. И эта притча, она показывает о том, как мы должны готовиться. Ведь все знают, да, что к экзаменам нужно готовиться. Кто это знает? Ну, даже взрослые. Вы, понятно, вы уже давно школу закончили, институты закончили. Уже вы ничему не учитесь, да? Мы уже все-все знаем. Да? Или еще нет? Но мы знаем, и я хочу вам напомнить, что всегда, да, к чему-то значительному, да, к значительной покупке что? Готовятся, откладывают деньги и планируют, если это шкаф, место, куда его поставить. Если стиральная машина, куда ее поставить, как ее подключить. Если это микроволновка, да, где ее поставить, повесить на кухне. Если это одежда, вы рассчитываете, да, чтобы у вас место было в шкафу, куда эту одежду повесить, а не чтобы она не валялась там просто где-то возле двери, как половичок. всегда к любой, даже вот такой вот практической вещи нужно себя подготавливать. А тем более нужно готовиться к тому, чтобы тот потенциал, который Бог заложил в вас, описание снова и снова, я вам буквально пару моментов, это, ну, я не буду на этом сосредотачиваться, но Иисус часто говорил о том, что Он заложил в человеке, Он сравнивал это с семечкой. Кто это помнит? Семечко. Горчичное зернышко, пшеничное зерно, различные семена. И Он всегда говорил, что у семечка что есть? Что есть у семечка? Потенциал. Семечко вначале одно. Кто это, ну, знает? Все же в школе учились биологию, да? Даже дети наши, которые сейчас на клубе суперкниги, они или учились, или будут учить, да, биологию. И все знают, что семечко, оно одно попадает в землю, но всегда вырастает. И что? И потом почему-то из одного становится больше, да? И об этом говорил Иисус. И об этом я хочу вам сегодня напомнить, что в вас скрыт этот потенциал. Но для того, чтобы он пророс, для того, чтобы он раскрылся, нам нужно что-то делать со своей стороны, как-то к этому готовиться. Потому что даже наши земледельцы, пускай они сейчас вот, у них такой сезон отдыха, да, можно там, если есть возможности, там в Египет, да, слетать, если есть горячие путевки, можно там еще куда-то съездить или просто отдохнуть. Но все знают, да, земледельцы, дачники, огородники, что придет весна, и даже если вы на осень там перекапывали, пололи, бурьяны полили, весной нужно снова что? Перекапывать и готовить ту землю, куда вы хотите посадить семена, для того, чтобы они выросли и дали плод. И я хотел бы, чтобы мы сейчас, пока зима, пока, может быть, мы и вы что-то еще такое не взялись за что-то значительное, чтобы мы готовились. Потому что когда Бог вам предложит и подойдет, скажет: «Саша, давай начинай вот это служение», или: «Ксения, давай вот ты начнешь вот это что-то новое, то, чем ты не занималась, и у тебя нет опыта». И когда Бог придет к вам, и Он вам предложит вот эту новую возможность, то если вы не готовились, то я думаю, что ваша реакция будет: «Ну, Бог, ну подожди, ну я еще не готов, я еще вот, ну, не чувствую себя уверенно». Поэтому нужно готовиться, что? Заблаговременно. Чтобы когда Бог к вам придет, вы сказали: «Хорошо, Господь, я, может быть, не сильно себя вижу готовым, но я готовился. Я, может быть, не очень уверен, что я этот экзамен сдам на 5, но я его учил». Учил. И поэтому, может быть, что-то я и забуду, но я буду стараться, чтобы сдать его на 5. И давайте, все нашли, да, 25 главу Евангелия от Матфея? У всех есть 25 глава? Ни у кого ее не вырвали, ни это... Хотя она почти в самом конце Евангелия, но, надеюсь, у всех есть, да? У вас издание с 25 главой, она присутствует, да? Цензура ее не это... не запретила. Хорошо, слава Богу. Давайте тогда вместе прочитаем. 25 глава с 1 стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, взяли светильники свои и не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Интересная притча. Я говорил, что, возможно, для многих из нас она будет не очень понятна. Мы все себе, ну, так или иначе, как-то представляем, как должна проходить свадебная церемония. Все хоть раз были же на свадьбе, да? Ну, по крайней мере, на своей, да, если вы уже в возрасте, да, и у вас есть дети. Слава Богу. То есть у нас у всех есть представление о том, как должна проходить свадьба. Так ведь? Да? То есть на свадьбе, по крайней мере, должен быть кто? Жених и невеста. Да, тамада не обязательно. Если нет жениха и невесты, то тамада, ну, как бы свадьбу не спасет. Да? И количество гостей тоже, оно, ну, как бы играет роль. Конечно, приятно, когда подарков много и когда гостей много. Но если будет много гостей, но жениха с невестой не будет, я не знаю, ну, это точно не свадьба будет. Это будет встреча там однокурсников, одногруппников, друзей по школе, я не знаю, там встреча людей, соседей, да, то есть кого, какие-то одинаковые интересы. Все мы, да, ну, представляем приблизительно, как должна проходить свадьба. И я думаю, что когда мы читаем эту историю, немножко нам не совсем понятно, о чем здесь говорит Иисус. Потому что на самом деле свадьба во времена Иисуса Христа, и я вам скажу, что даже до недавнего времени, то есть еще в 20 веке, вот эта традиция или вот эта практика, о которой здесь говорит Иисус, это практиковалось, то есть в деревнях, в селах, в Палестине, то есть это не просто какая-то такая глубокая древняя практика, ну, времен Иисуса Христа, там 2000 лет назад это было. До недавнего времени, я не знаю, как сейчас, то есть у меня, ну, я вам не скажу и не берусь как бы делать такое заявление, но до недавнего времени вы могли поехать в Палестину, в Израиль, и вы могли увидеть точно такую же свадьбу там, в любом из сел, в любом из селений. Точно так же, как вы поедете сегодня в какое-то село далеко от Киева, и вы увидите разницу, да, свадьбы в селе и свадьбы в городе Киеве, да? То есть вы поймете, иногда, как говорят, да, почувствуйте разницу. Вы увидите, что разница есть, да? И Иисус рассказывал своим современникам о всем понятным вещам. И одна из таких традиций, которая была в то время и была до недавнего времени вот в культуре Ближнего Востока, в культуре народов, которые вот населяют Палестину, это то, что к свадьбе нужно готовиться. Кто знает о том, что нужно к свадьбе готовиться? Кто знает, да? Те, кто замужем, те, кто женаты, вы точно знаете, что к свадьбе нужно готовиться. По крайней мере, кольца нужно купить, да? Иначе потом вам не поверят, что вы муж и жена. Скажут, ну, а покажи свое как бы колечко. Мы же в ЗАГСе с тобой не были, мы не видели, что ты там расписывался. И на венчании, возможно, мы с тобой не присутствовали. И мы все знаем, да, что к свадьбе нужно готовиться. И одна из вещей, как бы в чем заключалось приготовление к свадьбе того времени, и в чем заключалась особенность вот этих ближневосточных свадьб, что там у невесты было 10 подруг, они названы здесь 10 дев, которые вместе с невестой, они должны были ожидать прихода жениха. В нашей культуре обычно жених ожидает прихода невесты, да? Но обычно невесту там откуда-то привозят, откуда-то там ее достают, и жених ее ожидает. В израильской культуре или в культуре Ближнего Востока невеста с вот этими 10 девами, она ожидала жениха. И в чем уникальность была этого ожидания, и об этом здесь говорит Иисус, что никто никогда не знал точно времени и даже дату, когда жених придет. Представьте себе такую особенность. То есть жених, я не знаю, конечно, я думаю, что нормальный жених, он долго как бы невесту не томил, но жених, он мог день не приходить, уже все готово, столы накрыты, в холодильниках все ясно стоят, а его все ждут. А он не приходит. Жених мог не приходить 2 дня, мог не приходить неделю, и потом мог внезапно, даже среди ночи, прийти. Единственное, что он был обязан сделать, это предупредить заранее, то есть должен был идти впереди глашатай и всем кричать, что жених идет. Жених идет. Об этом мы видим здесь в этой притче, что эти девы, я не знаю, сколько они ждали, день, два, но они точно прождали день, и наступила ночь, и они устали, да? Вот когда ты чего-то так ожидаешь, и ожидаешь так напряженно, то даже если ты просто сидишь, то ты устаешь. Так ведь или нет? Когда ты сидел под кабинетом и ждал времени, когда тебя вызовут на экзамен, да, там билет тянуть, то я думаю, что ни одного из вас, да, ну, наверное, только меня, то есть вы, конечно, очень хладнокровные, никогда не переживайте, но ни одного из нас, да, так немножко внутри трусило, и когда вот уже мы переступали порог, может, у нас был внутри такой страх, мы думали, ну, наконец-то, ну, слава Богу, сейчас это уже туда или сюда, но решится. И вот знаете, в чем уникальность вот этой истории, о которой рассказал Иисус, что на самом деле даже невеста, хотя здесь они не упоминаются, но она подразумевается, потому что все знали, что эти девы, они ожидали, ну это такая традиция была, они ожидали вместе с невестой. Они ее как бы была группа поддержки такая, они «давай, давай, не засыпай, то есть жди, нет, ну не переживай, придет обязательно, никуда не денется, даже может быть». Через полчаса, через час, то есть не будете долго томить. И знаете, такая еще подробность, да, что в этой истории как раз Иисус говорит о том, что жених как раз решил сделать такой сюрприз и прийти не среди бела дня, да, не в конце рабочего дня, когда все пришли с работы и все готовы пойти на брачный пир, а он пришел когда? Среди ночи, когда все спали. Даже эти подруги-невесты, 10 дев, которые должны были больше других как бы бодрствовать, больше других следить за собой, чтобы не уснуть и быть готовыми к вот этому моменту прихода жениха, даже они что? Уснули. Это такой важный момент. Даже когда мы готовимся, церковь, мы можем быть в момент, когда нам нужно что-то начинать, быть не совсем готовыми. Можете себе, если записываете, это подчеркнуть. Даже если вы готовитесь, вы можете быть в момент, когда вам нужно сделать какой-то шаг, предпринять какое-то решение, что-то начать, вы можете быть не совсем готовыми, и об этом Иисус предупреждает в этой притче. И тем более, если вы не готовились, то когда вам нужно будет сделать шаг, нужно будет принять решение, нужно будет взять на себя ответственность, сказать Богу: «Вот я, пошли меня», я вам даю почти 100% гарантию, и мы сейчас увидим это в этой притче, что вы точно не будете готовы к этому моменту. И что произошло, да? Жених, ну, я буду так вот оптимистичным, он долго не томил невесту, долго не томил гостей, долго не томил этих 10 дев, и он пришел просто вот в этот же день, но ночью. Просто все очень устали, то есть очень был насыщенный день. Все готовились, невеста наряжалась, там родители, друзья, родственники там готовили все эти угощения. Все готовили, все было накрыто, там дом украшенный, но так все натрудились, что вот к ночи даже самые такие бойкие, те, кто выпили по 10 чашек кофе, все равно, то есть глаза закрылись, и они уснули. И заметьте, да, что произошло? Жених пришел, шел этот глашатый, который кричал, что вот жених идет, выходите навстречу ему. И написано, что все встали, никто не проспал, да, все услышали будильник, все услышали, глашатый, видно, так хорошо кричал, у него был такой хороший, наверное, там рупор или мегафон, а возможно, он там еще стучал какую-нибудь там кастрюлю или в двери всем стучал. В общем, все проснулись, то есть никто не пропустил момента прихода жениха. Все проснулись, и 7 стих говорит: «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Заметьте, все проснулись, все увидели то, что идет жених, но оказывается, не все были готовы, хотя вроде все ожидали вот этого момента, когда придет жених. Все хотели быть на этой свадьбе. Я думаю, что эти 5 дев, которые названы неразумными, они приготовили свои подарки жениху и невесте, но почему-то их приготовление, оно было недостаточным. Их приготовление, оно было недостаточным. Я уже говорил, да, что очень важно готовиться. Есть вещи, и об этом как раз говорит этот стих, который мы только что прочитали, есть вещи, которые нельзя сделать в последнюю минуту. Если вы записываете, подчеркните себе. Есть вещи, которые нельзя сделать в последнюю минуту. Нельзя сделать в последнюю минуту, когда тебе уже нужно принимать решение, тебе нет времени, чтобы готовиться к этому решению. Когда тебе нужно сказать «да», у тебя уже нет времени, чтобы подумать, а стоит говорить его или не стоит. Ты должен был думать до этого. И в этой притче, чем отличались вот эти разумные от неразумных дев? Они все знали, что это тоже часть традиции, что если жених приходил ночью, то все, кто его встречает, они должны были выйти со светильниками. Не просто в темноте такие привидения черные идти. Они должны были каждый зажечь свой светильник и идти со светильниками. И об этом знали вот эти 10 дев. Поэтому у каждой из них, хотя они пришли поддерживать свою подругу, скорее всего, днем, да, и они вот в этом доме, где ждали, они уснули, но у каждой из них, вы можете посмотреть Писание, у них был свой собственный светильник. У них были светильники. То есть в этом они традицию исполнили. У них у каждой было по светильнику. Но заметьте, в чем была разница между 5 разумными и 5 неразумными? В чем была разница? Кто внимательный? Масло. У одних был запас масла, а у других нет. Потому что их светильники, пока они ожидали, они горели. Да? Они освещали тот дом, где они находились. И масло, которое было в светильниках, оно выгорело за то время, пока они спали. И когда они встали, да, тут говорится, что одни поправили свои светильники, да, а другие увидели, что у них поправлять-то нечем. Нету запаса. Нету запаса. И они начали просить у вот этих вот разумных дев, и говорит, что дайте нам ваше масло. Они говорят, мы не можем вам дать, потому что тогда у нас наши светильники через 5 минут угаснут. Мы не рассчитывали, что мы будем еще и на вас, ну, как бы, вам это масло передавать. И второй момент, да, в этой притче, что есть то, что невозможно занять у другого. И многие толкователи этого места Писания, они говорят, ну и в принципе это такой достаточно понятный прообраз, что масло, да, или елей, это символ Духа Святого. Это символ взаимоотношений с Богом. Потому что Дух Святой, он не приходит просто так вот, ну так, на кого угодно, да. То есть человек не знает Бога, не верит в Бога, и тут раз на него сходит Дух Святой, и он становится таким вот глубоковерующим, таким христианином, таким Божьим служителем. Дух Святой всегда сходит на тех людей, кто ищет Бога, кто готовит себя, кто хочет служить Ему. Помните тот момент, когда Дух Святой сошел на Иисуса? Кто помнит? Кто помнит? Когда это произошло? Когда Иоанн крестил. Но чем являлось крещение в жизни Иисуса Христа? К чему Иисус себя через это приготовлял? То есть это был момент приготовления, да? Мы об этом говорим, что нужно себя готовить к любому значительному совершению, к любому значительному делу, к любому служению, вообще к любому событию нужно себя готовить. К чему была подготовка в жизни Иисуса Христа? Ну, к чему Он готовился через крещение? Кто скажет? К служению. К служению. Иисус готовился к служению, и Он знал, что для того, чтобы Ему служить Богу так, как Он должен послужить, для того, чтобы Ему действительно являть людям то, что Он Сын Божий, то, что Он обещанный Богом Спаситель, Он нуждается в силе Духа Святого. И тем более вы и я, мы нуждаемся в силе Духа Святого. Тем более мы нуждаемся в этом масле, в этом огне, чтобы даже если где-то наш светильничек угас, даже если где-то наше настроение, оно так, и уже минусовая температура. Даже если, может быть, вы чем-то очень сильно расстроены, очень сильно что-то у вас вышло и совсем не ладится, да, и все из рук падает, то вы и я, мы нуждаемся во взаимоотношениях с Богом, через которые Бог дарит Духа Святого, через которых Бог дарит вот это масло, которое должно нас воспламенять, нас зажигать. Мы должны готовиться, мы должны приготовлять себе. И поэтому в этом новом году мы говорили об этом на лидерском, и я буду разговаривать, то есть с каждым служителем, каждым лидером нашей церкви, я буду особенно увещевать и даже требовать, чтобы каждый, кто несет служение в церкви, он был по-особенному требователен к себе, чтобы он готовился. И даже те люди, которые очень заняты в служении сегодня, и даже те люди, кто сегодня что-то делает значительное, но если у вас страдает взаимоотношение со Христом, если у вас страдает взаимоотношение с Богом, если у вас нет времени на молитву, то я буду вынужден как пастор вас освобождать от того, что вас ограждает от самого главного. Потому что неважно быть среди вот этих дев. Заметьте, было 5 мудрых, 5 неразумных. То есть обе знали, и та группа, они знали о том, что придет жених. И этот жених – это прообраз Иисуса Христа. И те знали, что придет Иисус за церковью на эту землю. И они знали, что им нужно служить Ему, как Богу. Они знали, что им нужно быть с этой невестой, да, нужно быть в церкви. Но заметьте, да, в чем была неразумность вот этих 5 дев, они пренебрегли вот этими взаимоотношениями с Богом. И поэтому где-то в какой-то момент они перегорели. И знаете, самое печальное, то, что я не хочу, чтобы было в нашей церкви, чтобы кто-то перегорал, чтобы кто-то чувствовал себя иссохшим, и иссушенным, истомленным. Потому что, знаете, перегорание или вот такая духовная истощенность, иссушенность, она происходит не из-за того, что мы перестали в церковь ходить на служение. Потому что эти девы, да, они были в том месте, где они должны быть. Они были в церкви. Они были, можно сказать, почти что на этом брачном пире. Они все приготовили, одели нарядную одежду, взяли эти светильники. Они были вместе с этой невестой. Но они такую мелочь вроде бы. Ну, мелочь, да? Ну, подумаешь, какое-то масло не взяли. Но что произошло в результате? По, опять-таки, иудейской традиции. Брачный пир, он начинался, и как только брачный пир начался, двери затворялись. Может быть, нам такую традицию ввести в нашей церкви, да? Служение начинается, и двери затворяются. Я думаю, что тогда у нас немножко мы начнем больше ценить и понимать, что важно приходить вовремя. И не из-за того, что там, допустим, вот Саша такой вредный решил тут повредничать, да, в начале года, а из-за того, что есть вещи, которые мы не можем позычить у своего соседа. Если ты опоздал на 15 минут, ты уже не можешь эти 15 минут позычить у своего соседа, у лидера, служителя, у пастора. Если ты не помолился и не был здесь в среду на молитвенном служении, никто за тебя не может как бы это время, так сказать, вымолить или обмолить. У нас есть такая, к сожалению, неправильное восприятие, которое отчасти вот оно поддерживается вот в нашей официальной церкви, что можно кого-то там даже после смерти вымолить. Что можно кого-то вымолить. Человек был всю жизнь неверующий, всю жизнь грешил, и потом его вроде как можно вымолить. Посмотрите эту притчу. Даже тех, кто были в церкви, их нельзя вымолить, если они пренебрегали важными вещами своей жизни. А самое важное, и то, чем мы не должны пренебрегать, даже приходя каждое воскресенье сюда на служение, не пренебрегать взаимоотношения с Богом, с тем, ради кого мы сюда собираемся, с тем, ради кого мы пришли на этот брачный пир. Ведь мы приходим не просто для того, чтобы свою красивую одежду показать, да, всем остальным гостям, не просто показать, что вот я ж верующий, я в церковь пришел. Мы приходим ради Него, мы приходим ради жениха и ради невесты. Мы приходим ради Иисуса Христа и ради Его церкви, ради наших братьев и сестер. Мы готовим себя к вот этому брачному пиру, и мы должны быть среди тех людей, кто готовит также других, чтобы никто не проспал. Мы должны быть вот этим глашатаем, который здесь шел и ночью, когда все уснули. Но представьте, какая была ответственность у глашатая. Он-то точно не должен был спать. Понимаете, все остальные могли уснуть. Все остальные могли где-то в чем-то не совсем быть готовыми, да? Вот именно в тот момент, когда нужно сразу же откликнуться на Божий призыв, сразу же вот так вот начать спонтанно, да, какое-то служение, поменять свои планы, поменять вообще свой распорядок дня. А о чем говорит эта притча? Что есть вещи, которые намного важнее самых наших обычных, злободневных вещей. Потому что те люди, которые хотели бы попасть на брачный пир, и, допустим, если это происходило в будний день, среди дня, они должны были бы бросить свою работу, все бросить, то, что они занимались, хозяйки там бросить готовить свой суп, да, там мамы быстренько докормить ребенка и с ребенком на руки и туда на брачный пир. Потому что если ты не бросал даже самые важные вещи, то ты, получается, пропускаешь самое главное. Ты пропускаешь брачный пир. А в той традиции, в той культуре, и у нас в бюллетнях есть, что раввины, они считали, что ради брачного пира, то есть можно было даже оставить изучение закона, изучение Торы. А для евреев, да, для иудеев это священное, это святое. Но даже вот учителя Израилева, они считали, что для того, чтобы быть на брачном пире, для того, чтобы оказать честь жениху и невесте, для того, чтобы сделать для них вот этот праздник, даже можно было оставить изучение Писания. То есть можно было прервать даже самое духовное дело для того, чтобы быть вместе с женихом и невестой и разделить ихнюю радость. Тем более, и это указание для вас и для меня, церковь, о наших приоритетах в нашей жизни. Если Бог вас чему-то призывает, к какому-то определенному служению, а я верю, и я буду сам обращаться, и я буду ободривать лидеров, служителей, чтобы вас тоже приглашали, звали и просили, чтобы вы участвовали в определенных служениях, помогали. Я верю, что наш ответ, да или нет, наш ответ, хотим ли мы быть на этом брачном пире, да, хотим ли мы что-то делать вместе с Богом, да, здесь на земле, наш ответ зависит от чего? От наших приоритетов и ценностей. От наших приоритетов и ценностей. Потому что всегда для того, чтобы сказать «да» Богу, это подразумевает сказать «нет» чему-то своему. Чтобы сказать «да» Божьим планам, это почти 100% сказать «нет» каким-то, пускай, может быть, даже неважным. Может, у вас особенно не было больших планов, там, допустим, как вот рассказывал Милосин об этой женщине. Ну, все равно же я ничего там, как бы, ничего не планировал. Это все равно же выходной, там, целый день. Ну, чем целый день под телевизором лежать? Ну, можно, как бы, прийти там в церковь, да, на служение. Ну, подумаешь. На тебе, Боже, да, что мне не гоже. Но знаете, всегда, чтобы сказать «да» Богу, нужно будет сказать «нет» каким-то своим планам. И здесь уже ваша и моя ответственность, как бы, какие у нас приоритеты в жизни. Что для вас важное, что для, не важное. Я верю, что взаимоотношения с Богом, они важны. Это номер один, это на первом месте. Это тот елей, это та живая вода, которую Иисус обещал самарянке у колодца. Если эта живая вода пересохла, если вы себя чувствуете истощенным, если вы себя чувствуете где-то вот выдохшимся, изнеможденным, потерявшим цели, потерявшим вообще смысл в том, что вы делаете, в том, что вы ходите в церковь, то я вам скажу, эта проблема не, допустим, в лидере, в пасторе или в церкви, или еще в ком-то. Прежде всего, это проблема вас и во мне. Потому что единственный живой источник – это Иисус Христос. И Иисус Христос хочет, чтобы в вашей жизни был вот этот живой источник, лично ваш, который бьет, который вас насыщает. И чтобы Он сделался в вас источником в жизнь вечную. Чтобы вы всегда были готовы, даже если Иисус придет, когда по каким-то причинам вы будете не совсем готовы. Не совсем готовы, задремаете, где-то в чем-то ослабеете, но чтобы у вас был всегда вот этот достаток масла, чтобы у вас были вот эти живые взаимоотношения с Богом. Потому что я, конечно, это мое предположение, и об этом говорят некоторые толкователи этой притчи, вот эти 5 дев неразумных, это, скорее всего, те люди, которые были в церкви, посещали воскресные служения. Они вроде как бы считали себя верующими, но у них никогда не было вот таких вот живых взаимоотношений с Богом. То есть они приняли какую-то форму, они соблюдали какие-то традиции, но у них не было самого главного знания, почему именно они здесь. Почему они здесь? Для чего они здесь? Они просто за компанию с кем-то пришли, как вот эти вот 5 неразумных за компанию со своими 5 разумными подружками. Им тоже хотелось быть частью вот этого торжества. Им тоже хотелось быть на этой свадьбе. Они еще не были замужем. И для них это был чудесный повод, возможно, с кем-то познакомиться, да? Возможно, провести просто хорошо время, весело, да? Но они не были знакомы с самым главным. Они не были лично знакомы с этим женихом. Для них это был просто повод провести хорошо время, просто повод хорошо отдохнуть, просто повод чем-то занять свое время. Но для них это не было действительно целью их жизни, чтобы встретить жениха, чтобы самим быть готовыми еще других пригласить на этот праздник. И знаете, этот год я начал об этом вначале говорить. Я верю, что этот год, он должен стать для нас годом подготовки. Для того, чтобы быть готовыми, или для того, чтобы Божий потенциал, который Он заложил в вас, он раскрылся, нам нужно себя что? Подготавливать. Для того, чтобы когда я или кто-то из лидеров, или кто-то из служителей вас попросит, давай ты будешь вот это делать или помогать, нужно уже прямо сейчас начинать себя готовить. Даже пока вас не попросили, даже пока вас не пригласили куда-то, нужно готовить себя. В чем заключается эта подготовка? В нашей церкви есть наставничество, два уровня наставничества. Станция новообращенного и походное снаряжение. Первое, она готовит человека к посвящению церкви, к крещению водному. К тому, чтобы человек осознал, что ему нужно принадлежать поместной церковной семье. Есть много семей, то есть много церквей. Хотя церковь Иисуса Христа одна, да? Но есть много поместных, так Бог устроил, да? Как тело одно, но члены разные, да? Есть поместные церкви. И каждый человек, он должен понимать, что он, должен принадлежать, вот как вы и я. Мы родились в определенной семье, у нас есть родители, у нас есть, может быть, уже дети, внуки, и мы себя ассоциируем с конкретной семьей, и мы несем за эту семью ответственность. Мы заботимся о том, чтобы именно в эту семью приносить свою зарплату, пенсию, чтобы именно в этой семье, да, обустраивать дом или квартиру, чтобы именно в этой семье готовить еду и приносить туда какие-то вещи. То есть мы несем ответственность за то место, где мы живем. И точно так же Бог, Он хочет, чтобы каждый из нас, он чувствовал принадлежность и ответственность за конкретную поместную семью, за конкретную поместную церковь. И мы, как церковь, мы хотим, чтобы каждый в нашей церкви, он осознавал и готовился к этой ответственности. И второй уровень наставничества, он готовит людей к тому, чтобы вы и я, чтобы мы были готовы к служению. То есть второй уровень наставничества, он готовит служителей. И неважно, ты будешь лидером домашней группы, ты будешь кого-то наставлять, ты будешь просто помогать в каком-то служении, офлайне, детском, в общем служении, там ездить в пустоваровку, еще какое-то новое служение начнется. Неважно, где ты будешь, но важно себя приготовлять. И я ободрю вас, если вы на домашней группе, поговорите со своим лидером, если вы не проходили наставничество. Поговорите, потому что нужно себя готовить. Потому что в тот момент, когда Бог вас призовет и скажет, вот давай, начинай. Я думаю, что вы скажете, но у меня нету знаний. Или я не чувствую себя уверенным. Или я вот, сомневаюсь, у меня я так занятый. То есть, как бы, вы не можете определить приоритеты, что важно, что не важно. Вы не можете для себя принять решение, что на самом деле быть в Царстве Божьем и служить Богу – это самое важное. И, к сожалению, даже люди в церкви это не всегда понимают. И даже люди, которые были, вот в прошлой притче мы говорили, они стояли на этой базарной площади. И в чем была уникальность вот этих людей, которые были наняты хозяином аж в 11 часу дня? Рабочий день начинался в 6 часов утра и заканчивался в 6 часов вечера. И их хозяин нанял в 5 часов вечера на этой базарной площади. В чем была их уникальность? Кто мне скажет так вот сходу? В чем была их уникальность? Они не ушли. Они простояли, да, другие, можно сказать, те ж пахали 11 часов, а эти там стояли там. Но они простояли 11 часов на этой базарной площади. Они не просто там какие-то там игры на телефоне играли или еще там что-нибудь. Они ожидали, они высматривали, они смотрели на каждого работодателя, который приходил, и они вот ждали, а может этот пригласит, а может этот позовет на работу. Ну хотя бы час поработаю, хотя бы там 10 копеек, в свою семью принесу. Они дождались, они себя готовили. Вот в этом уникальность. Они себя подготовили тем, что они взяли и пришли. И, может быть, их не оценили, почему они простояли целый день, их никто не нанял. Потому что, скорее всего, они не были такими там рослыми, крепкими. У них, может, не было строительных инструментов, а кому-то нужны были строительные настройки. У них, может быть, не было там серпа или еще там косы, чтобы жать сено или пшеницу жать. И никто в них не увидел вот этого потенциала, но Бог видел в них потенциал. Бог видел в них вот эту способность даже на час. Но я думаю, за час они сделали намного больше, чем те, которые работали целый день, и они, возможно, за 3 или за 6 часов работы, они уже устали, и они там уже так ходили, подошли, ягодку оторвали, положили ее в этот ящик или в эту корзину. Да, я думаю, что они за час сделали ну, приличный кусок работы. И потому хозяин их вознаградил, то есть господин, и там Иисус говорит конкретно о Боге. Он вознаградил их точно так же, как вознаградил и тех, кто работали с самого утра. То есть целый день пахали, целый день вкалывали в этом винограднике. И потому нужно себя готовить. Нужно приходить в церковь, приходить на молитвенные, приходить на группу. То есть мы постоянно находимся в этом процессе подготовки. Мы должны быть людьми, которые готовы. Вот Бог придет сейчас и скажет: давай, начинай. Мы должны быть на этой базарной площади. Если вы оттуда ушли, господин пришел, а вас нема. А он знал, он не просто так вернулся. Он последний раз приходил нанимать, и он видел, что еще стояли люди, еще оставались, он рассчитывал на вас. Он знал, что вы есть вот в этой церкви, конкретно в этой поместной церкви, и он хотел вас позвать. Он хотел, чтобы вы присоединились к его служению, к этому сбору винограда, чтобы вы присоединились и стали частью того, что Бог сегодня делает на этой земле. И он пришел, и как раз когда он пришел, а вас и нету. Да? Бог пришел на молитвенно, а вас нема. Бог пришел на группу, а вас нема. Да? Бог пришел на служение, а вас нету. Нам нужно ждать, и нам нужно быть всегда готовыми. Нам нужно понимать, что есть вещи, да, такие как взаимоотношения с Богом, то, что нельзя забрать ни у Юры, ни у меня, ни у Карины, ни у кого из здесь присутствующих. Есть вещи, которые нельзя как бы у кого-то позычить, да, или одолжить на время. Взаимоотношения с Богом, скажите своему соседу, взаимоотношения с Богом нельзя одолжить. Нельзя одолжить. Даже самого вашего лучшего друга, самого вашего лучшего соседа нельзя одолжить, и это главное. Масло нельзя одолжить. К сожалению, вы услышите то же, что услышали эти пять неразумных дел. Я не могу вам отдать, потому что если я отдам свои взаимоотношения с Богом, то я сам останусь без Бога. Как это так? Ну, несоизмеримые вещи. То есть, либо ты сам их приобретаешь, да? Либо ты сам идешь в церковь, либо ты сам проходишь наставничество, либо ты сам готовишься, либо ты сам молишься, либо, ну, извини, то есть ты остаешься без масла, ты остаешься не у дел, ты остаешься за дверями. А кто из вас хочет остаться за дверями, церковь? Лес рук, да? Я надеюсь, что точно так же я увижу это на протяжении этого года. В вашем желании меняться, в вашем желании молиться, в вашем желании готовиться, в вашем желании участвовать в служении. Я надеюсь, что я это увижу. Я верю в вас, церковь. Я верю, что в каждом из вас, и следующая притча об этом говорит, о талантах, да, каждому из вас Бог дал таланты. И Бог не заинтересован, чтобы вы или я, мы закопали даже один талант. Даже один талант он заслуживает на то, чтобы он был пущен в оборот, был применен для Царства Божьего. И давайте мы вместе встанем для молитвы. Мы сейчас будем участвовать в причастии. Хотел бы попросить, чтобы группа прославления вышла. И мы будем молиться. Я напомню вот эти два момента. Есть вещи, которые нельзя сделать в последнюю минуту. И это касается вашей и моей подготовки к служению, к тому, чтобы быть готовыми сказать Богу «да», быть готовыми откликнуться на Божий призыв, начинать делать то, что Бог ожидает от вас. Есть вещи, которыми поздно готовится в воскресенье. Поздно, допустим, репетировать, да, перед самым служением, если ты не репетировал до этого, если ты до этого не учил эти песни. Поздно что-то делать, когда уже нужно совершать само дело, да? Поздно готовиться к операции, когда уже время делать саму операцию. Поздно учиться плавать, когда уже нужно кого-то вытаскивать из воды. Поздно. Есть вещи, которые просто поздно делать, когда уже нужно само дело совершать. И второе, есть то, что невозможно одолжить у другого. Нельзя одолжить у своего соседа веру. Нельзя одолжить у пастора или у лидера взаимоотношения с Богом. Нельзя одолжить у другого человека время, проведенное в церкви, время, проведенное с Богом. Ты либо в церкви, либо в каком-то другом месте. Ты либо проводишь время с Богом, либо служишь, либо ты находишься в каком-то другом месте. Нельзя, ну, как бы это совместить. Ты либо там, либо здесь. Ты либо на брачном пире, либо, к сожалению, тебе нужно срочно бежать за маслом, покупать этот елей, покупать эти взаимоотношения с Богом. И ты приходишь и слышишь от Господина: «Я не знаю вас, Да, я вас видел в церкви, но я вас, ну, не знаю, вы со мной не общались лично. Я с вами лично не знаком. Бог заинтересован, чтобы вы и я, мы были лично знакомы с Богом. Это время причастия, это время напоминания, что Бог желает именно иметь эти личные взаимоотношения с вами. Иисус сказал, это тело мое за вас ломимое, это кровь моя за вас проливаемая. То есть это личное, то, что принадлежало Христу, Христос дает вам. Это личные взаимоотношения. Как никто за вас не может принять причастие, да, съесть хлеб или выпить этот сок. Точно так же никто за вас не может провести даже 5 минут в молитве. Никто за вас не может прийти в церковь. Никто за вас не может пройти наставничество. Никто за вас не может какое-то служение совершить. Только либо вы, либо тогда это кто-то другой. Давайте мы сейчас будем об этом молиться. Если Бог что-то вам показывал, если Бог вам показывал те вещи, которые вы откладываете долго, и вы говорите: Господь, ну потом, но завтра я начну быть более дисциплинирован, но завтра я начну больше молиться, но завтра я начну больше Писания читать, но завтра я своему соседу пойду засвидетельствую, завтра, ну после Рождества я пойду приглашу на Пасху на служение. Да, сегодня. Вот теперь время спасения. Вот теперь лето Господне благоприятно. Посреди зимы лето Господне благоприятно. Время, когда Бог желает, чтобы в вашей жизни раскрывался этот потенциал, который он вложил. Чтобы в вашей жизни эти семена прорастали. Чтобы все, что Бог вас заложил, оно раскрылось в полноте. Давайте закроем наши глаза и будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя за эту притчу, которая показывает нам важность подготовки к Твоему приходу. Мы благодарим Тебя за то, что через эту притчу Ты показываешь, насколько нам важно готовить себя, даже будучи верующими, готовить себя к тому служению, к которому Ты хочешь призвать нас. Боже, мы благодарим Тебя за это напоминание, что Ты открываешь нам, что есть вещи, есть ценности, которые мы не можем одолжить у другого. И, Боже, мы сегодня на этом месте, мы принимаем решение молиться больше, чем мы молились до этого. Мы принимаем решение вникать в Твое Слово, вникать в Писание больше, чем мы делали до этого. Мы принимаем решение готовить себя к служению, готовить себя к тому, чтобы когда Ты придешь и позовешь нас в свой виноградник и скажешь: «Сын мой, дочь моя, давай ты будешь делать это служение, давай ты будешь помогать этому человеку, давай ты будешь служить вот в этой нужде. Боже, дай нам быть готовыми, чтобы мы сказали: Господь, вот я, пошли меня. Господь, научи нас как церковь и готовь нас сейчас, чтобы мы на самом деле приготовляли себя, чтобы когда зажжется эта звезда, мы знали, куда нам идти. Чтобы когда ты зажжешь эту звезду и скажешь: ты должен быть там, и ты должен поклоняться моему сыну, мы знали, где мы должны быть и кому мы должны поклоняться. Не дай нам быть среди тех мудрецов, среди тех священников, которые знали пророчество о рождении Иисуса Христа, но не пришли поклониться Ему, потому что думали, что это будет завтра, это будет где-то в другом месте, это будет когда-нибудь потом, и не приготовляли себя. Боже, мы сейчас на этом месте, как церковь, мы хотим приготовлять себя. Через это причастие мы хотим действительно вкусить Твое тело, осознать, что ради того, чтобы нам послужить, Ты пожертвовал своей жизнью, своими целями, своими планами, пожертвовал небесами, близостью со своим небесным Отцом и пришел сюда, на эту землю, чтобы быть рядом с нами. Боже, Ты пролил свою кровь для того, чтобы был утвержден этот Новый Завет, для того, чтобы наши грехи, они были прощены, были забыты Богом. Ты стал этим совершенным агнцем, совершенной жертвой. Боже, дай нам сегодня по-новому осознать, что за нас была заплачена дорогая цена. За нас была пролита кровь святого и непорочного Господа Иисуса Христа. Наша жизнь, она выкуплена дорогой ценой. Боже, дай нам сегодня, дай нам сегодня, приняв это решение, потом, пойдя домой, не забыть, не заснуть, не закинуть куда-то свои светильники, но возгревать себя, доливать это масло, наполняться Тебя этим огнем, наполняться Тебя и зажигаться Тебя, Дух Святой, пить эту живую воду от Тебя, Иисус. Дай нам не забывать, что все может начинаться в церкви, но это всего лишь только начало. А продолжение — это наша повседневная жизнь. Все может быть начинаться с какого-то определенного момента, решения, молитвы, но продолжение – это каждый день нашей жизни. Это наше хождение в послушании Тебе каждый день. Иисус, дай нам сегодня стать этими людьми, меняй нас. Я верю, что Ты сверхъестественно, Духом Своим Святым, проходишь сейчас по этим рядам, прикасаясь к нашим сердцам, открываешь все тайное, и оно становится, по крайней мере, для нас явным. Все эти неправильные ценности и приоритеты, все эти ненужные вещи, все это праздно проведенное время, где-то там, где мы проспали, где-то там, где мы не бодрствовали, где-то там, где мы не готовились. Боже, я благодарю Тебя за то, что сегодня есть возможность начать сначала. Ты сказал, что се творю все новое. И я приготовил для вас нечто лучшее. И мы верим в это нечто лучшее в этом новом году для нас, для нашей церкви, для нашего народа. И мы хотим себя сейчас готовить. Готовить через это хлебопреломление, чтобы быть готовыми и нам самим, и всем тем людям, кто окружает нас, чтобы они также были готовы к Твоему Иисус приходу, чтобы каждый услышал Твой призыв, чтобы каждый услышал, что идет жених, что скоро будет этот брачный пир, что скоро будет действительно чудесное время, когда мы будем с Тобой на небесах. Спасибо Тебе, Отец, за это время и за эту возможность. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя.